я родину вспомню свою. А сколько там было щемящих всех радостей, болей, чудес, лишь помнят еловые чащи, да милый березовый лес. Лишь помнят еловые чащи, да милый березовый лес.
Русский мир. С нами тепло, как дома. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов, передать важную информацию, поделиться новостями, при этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу, а нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России в Твиттере. Следуйте за нами. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как у Мистивас. Даже сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Восемь утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Главы России и Пакистана обсудят борьбу с терроризмом и наркоторговлей. Ядерные топливные стержни в первом реакторе АЭС «Фукусима» полностью расплавились. В Каннах открылся 64-й международный кинофестиваль. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Пакистана Асифом Зардари. Пакистанский лидер по приглашению российского коллеги находится с официальным визитом в России. В ходе встречи речь пойдет о вопросах развития российско-пакистанских отношений, а также о наиболее актуальных международных темах. Значительное внимание будет уделено координации усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе, включая борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление президентов России и Пакистана, а также подписание ряда двухсторонних документов. Ядерные топливные стержни в первом реакторе АЭС «Фукусима-1» полностью расплавились. Сейчас эта масса, видимо, находится на дне реактора в воде и охлаждается. Об этом сообщил сегодня оператор станции компании «Токио Электрик Пауэр». Компания впервые признала факт полного расплавления ядерного топлива в одном из трех пострадавших реакторов АЭС «Фукусима». Это удалось установить благодаря тому, что в первом энергоблоке с конца прошлой недели было установлено вентиляционное оборудование. Оно частично очистило воздух от радиоактивных частиц. После этого в здании смогли войти специалисты и установить измерительные приборы. американские военнослужащие нашли личный дневник Усамы бен Ладена. Это произошло в ходе спецоперации по уничтожению главаря Аль-Каиды. По словам представителей американской администрации, в дневнике содержатся записи Усамы бен Ладена о его планах и сведения о проведенных акциях. Помимо дневника, в ходе спецоперации военнослужащие США захватили компьютеры, жесткие диски, флеш-карты, сотовые телефоны, бумаги, компакт-диски, видео и прочие материалы. В настоящее время все это анализируется в лабораториях ФБР. Напомню, спецоперация по ликвидации террориста номер один была проведена в Пакистане 2 мая. Ливийское телевидение показало кадры встречи Муаммара Каддафи со старейшинами племен. Как сообщается, встреча проходила в Триполи в среду. Но, как подчеркивает корреспондент BBC, пока нет независимых подтверждений тому, что это была действительно съемка, проведенная 11 мая. Муаммар Каддафи не появлялся на публике после того, как в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате воздушного удара НАТО в Триполи погибли сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Араб, а также трое малолетних внуков ливийского лидера. Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел рассмотрит сегодня уточнение правил Шенгена и возможность временного восстановления контроля на внутренних национальных границах государств сообщества. Обсуждение этой меры государства Евросоюза оказались вынуждены начать перед лицом миграционного цунами, которое обрушилось на южные границы сообщества после начала беспорядков в Северной Африке. Президентские выборы во Франции пройдут весной следующего года. Первый тур назначен на 26 апреля, второй на 6 мая, сообщают в Министерстве внутренних дел республики. Действующий глава государства Николя Саркози пока еще не объявлял официально о своем решении, собирается ли он вновь выдвигать свою кандидатуру. Тем временем опрос общественного мнения показывает, что популярность президента снижается. Один из вероятных соперников Саркози, глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, сейчас имеет шансы собрать даже больше голосов, чем глава государства. Американские ученые создали экспериментальную вакцину, которая впервые дала возможность полностью очистить кровь подопытных обезьян от вируса, вызывающего заболевание, сходное со СПИДом. Создатели вакцины полагают, что испытания аналога этой вакцины с участием людей могут начаться уже через 3 года. Авторами исследования стали ученые из Орегонского института вакцинной и генной терапии. Ученые привили созданную ими вакцину 24 здоровым макакам, которых затем заразили вирусом иммунодефицита обезьян. В результате действия вакцины у 13 обезьян размножение вируса было остановлено. При этом даже самые чувствительные тесты не смогли обнаружить его в крови. 64-й международный кинофестиваль открылся в Каннах внеконкурсным показом фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже». Жюри фестиваля возглавляет американский актер Роберт Де Ниро. В основной программе кинофестиваля будут показаны 54 картины. Российские фильмы будут показаны в программе «Особый взгляд», в их числе картина Звягинцева «Елена». Фестиваль продлится до 22 мая. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Берлине сегодня небольшой дождь, днем до плюс 22 градусов, в Гамбурге плюс 18, в Праге облачно, временами дождь и плюс 21, в Душанбе 25 тепла, на Байконуре малооблачно, плюс 30, в Сухуми возможен небольшой дождь и 14 градусов со знаком плюс. В Москве, по прогнозам синоптиков, сегодня переменная облачность, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В финале Кубка России по футболу 22 мая сыграют московские ЦСКА и Владикавказская Алания. В среду армейцы в напряженном полуфинале обыграли московский Спартак в Лужниках по пенальти. Основное время завершилось в ничью 3-3. Красно-белые на протяжении всей игры выходили вперед, но ЦСКА после каждого пропущенного гола сравнивал счет. В составе Спартака отличились Камбаров, Ари, Ипсон. У армейцев забивали Нецы, Думбия и Вагнер. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии 11-метровых команда Леонида Слуцкого оказалась сильнее 5-4. Алания также по пенальти обыграла в гостях Ростов. В этой встрече в основное и дополнительное время забитых мячей не было, а серия пенальти завершилась со счетом 6-5 в пользу Владикавказского клуба. Руководство московского «Спартака» в поиске главного тренера возьмет паузу до лета. Об этом после поражения в полуфинале Кубка России рассказал владелец клуба Леонид Федун. «Если команда будет управляема, как сейчас, если все будет хорошо, тогда будем делать выводы», — отметил Федун в беседе с журналистами. «Летом мы планируем укрепиться, будем покупать таких игроков, которые подойдут любому тренеру», — конец цитаты. Сейчас команду руководит генеральный директор Валерий Карпин. На чемпионате мира по хоккею определилась первая пара полуфиналистов. Борьбу на турнире в Словакии продолжают сборные Чехии и Швеции. В 1/4 Чехия накануне уверенно победила США со счетом 4-0. Героем встречи стал нападающий Яромир Ягр, который забросил 3 шайбы. Швеция не оставила шансов Германии, 5-2. Российские хоккеисты поединок первого раунда плей-офф проведут сегодня против канадцев. Главный тренер нашей сборной Вячеслав Быков заявил, что россияне не будут никого дозаявлять перед четвертьфиналом. По словам Быкова, изменения в составе возможны, только если травма защитника Николая Белова, которую он получил на тренировке, окажется серьезной. Наставник канадцев Кен Хичкок, говоря о предстоящем четвертьфинале, отметил хороший состав сборной России.
Да у них столько игроков, которые выступали на двух олимпиадах. У вас самый опытный состав на этом турнире. К тому же один из самых громких по именам. Посмотрим теперь, как это сработает. У нас есть несколько ребят, которые никогда не выступали на Олимпийских играх. Есть те, которые были там однажды. Кроме того, у нас полно молодежи. Они сейчас на таком эмоциональном подъеме, что кое-кого даже придется успокаивать, потому что они никогда не бывали в таких ситуациях раньше. Но есть парни, которые уже понимают, что им предстоит.
Барселона досрочно стала чемпионом Испании по футболу. Подопечные Хосепа Гвардиолы в среду в ничью сыграли с Леванте 1-1, набрали одно очко и стали недосягаемы для ближайшего преследователя Реала. За два матча до конца турнира отрыв составляет 6 очков. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Последние известия со всех концов света и актуальные комментарии независимых экспертов в материалах наших обозревателей ждут вас в ближайшие два десятка минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает мир об опасности появления нового Усама бен Ладена. Российские власти разрабатывают универсальные меры защиты сограждан за рубежом. Депутаты Думы осудили бездействие властей Львова и поддержали официальный Киев. Российские предприятия не успели приступить к выполнению ливийских контрактов. Первый юридически обязывающий документ по Арктике будет подписан в Гренландии.
Сегодня в мире.
Покушение на память советских воинов, освободивших Вену, было совершено 8 мая на площади Шварценберг. Фасад монумента был облит черной краской. Как стало известно в среду, общий протест австрийскому МИДу выразили посольство России и еще 8 стран СНГ. В общем хоре возмущенных звучал и украинский голос. Республика, полностью оккупированная в ходе нападения фашистской Германии на Советский Союз, многие годы своей независимости свято чтила память о героическом подвиге тех, кто принес миру победу. Но оранжевая революция и радикальная смена идеологического курса всего за пятилетку перепахали сознание многих украинцев, преимущественно в западных областях. Всходы неонацизма заботливо культивировали власти некоторых регионов. Пышным цветом они расцвели 9 мая 2011 года во Львове. На провокацию против тех, кто собирался почтить память советских воинов, съехались молодчики из всех западных областей Украины. Явное свидетельство того, что акция была не стихийной, а заранее спланированной и хорошо организованной. Депутаты Российской Думы откликнулись на выходки неонацистов во Львове с заявлением, в котором призвали украинские власти принять меры против устроителей и исполнителей этих инцидентов. С резким осуждением экстремистских действий украинских националистов выступили политические, государственные и общественные деятели разных стран мира, включая саму Украину. Слово нашему обозревателю Илье Харламову.
9 мая, когда Россия и другие страны, воевавшие против фашизма, отмечали День Победы, несколько десятков украинских националистов жгли Красное Знамя Победы, топтали венок, предназначенный к возложению у могилы воинов-освободителей, рвали с ветеранов ордена. Депутаты Госдумы считают, идеологов и исполнителей провокаций во Львове нужно призвать к незамедлительному ответу. Их действия, совершенные при попустительстве властей города в отношении тех, кто спас мир и свободу в борьбе с абсолютным и неоспоримым злом, вызывают большое возмущение, говорится в заявлении. Вместе с тем депутаты выражают уверенность, что произошедшее во Львове не имеет никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияет на позитивное развитие российско-украинских отношений. Проблема в том, что с распадом СССР в некоторых странах, бывших советских республиках, превратно поняли идею самоопределения. Были написаны новые учебники, какие-то страницы истории попросту вымарывались. Соответственно, молодое поколение было лишено правды и воспитывалось на ложных идеалах. Это понятно и вызывает сожаление, но отнюдь не отменяет элементарных правил воспитания, подчеркивает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Кто участвовал в этих беспорядках? Им в среднем 20 лет. Они выросли уже на новой Украине. Они вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках. Вот такое включение подают. Захватили, эксплуатировали, наконец ушли. Надо понимать, что выросло новое поколение. И они ничего не знают. Они обнаглели, они же хотя бы моральный фактор был бы как-то соблюден. Когда на пожилых людей нападают эти молодчики. В целом нельзя ничего срывать у человека. А есть воспитание, что новая Украина хорошо, а где отношение к человеку, к личности? Это уже не играет роли, что новая Украина или старая.
Экстремистские выходки националистов во Львове и других городах Западной Украины могут продолжиться, считает глава Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
К сожалению, нужно констатировать, что подобные проявления не закончатся 9 мая 2011 года, потому что к власти в городе Львове пришли неонацисты. И все последние заявления главы города Львова, ряда депутатов Львовского городского совета, Львовского областного совета, лишь подтверждают это. На наш взгляд, эти заявления депутатского корпуса Львова поставили депутатов вне закона. И мы очень надеемся на то, что будут включены определенные юридические механизмы, которые позволят в ближайшее время провести новые выборы, на которых возобладает здравый разум. Мы уверены в том, что эти подонки — это далеко не вся Украина. Это наименьшая часть.
При этом Россия еще раз предупреждает, подобные неонацистские проявления опасны и ведут к возрождению фашизма, отметил председатель комитета по делам ветеранов Госдумы России Николай Ковалев.
Россия не имеет права наблюдать за тем, как возрождается человеконенавистническая идеология в любой ее разновидности, и обязана требовать от мирового сообщества максимально жестких действий против нацизма 21 века. Нужно давать твердый отпор всем попыткам оболгать и запятнать честь истинного солдата-победителя в этой войне, откуда бы они ни исходили.
События во Львове вызвали однозначную негативную реакцию в мире, а в самой Украине усилили раскол. Такая акция не могла пройти без благословения вышестоящих сил, считает руководитель украинской группы содействия Константин Царенко.
К сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что самодостаточный город Львов, как отдельная административная единица Украины, фактически отделилась 9 и 10 мая от центра, от Киева. Мы наблюдаем явный политический и административный уже раскол между центром Украины, востоком Украины и западом Украины. Последствия можно наблюдать на табличках автобусов, которые привезли националистов на эту несанкционированную демонстрацию. На табличках были указаны все регионы Западной Украины. Это показывает о единении националистических сил против политики Киева.
Впрочем, националистические идеи сегодняшнего дня, какими бы они ни были, не имеют отношения к прошлому. Историю надо изучать, а не переписывать по своему разумению, говорит израильский политолог Алекс Коган.
Мы знаем, что на территории бывшего Советского Союза идет сейчас переосмысление результатов Второй мировой войны. Оно зачастую служит политическим интересам различных организаций, периодически переходит в переосмысление, в переписывание. Что-то уж слишком рано начинают переписывать историю. Еще не все умерли, кто являлись очевидцами в ту эпоху.
Президент Украины Виктор Янукович после чудовищного инцидента поручил генеральному прокурору страны сформировать рабочую группу с привлечением представителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел для изучения событий 9 мая и правовой оценки фактов нарушения прав и свобод человека. Не осталось безучастным и Министерство иностранных дел Украины. В своем специальном заявлении оно осудило события во Львове и назвало их следствием политической игры вокруг истории. В России надеются, что за этими словами последуют и конкретные действия в отношении тех, кто совершил кощунство.
Провокации и драки во Львове 9 мая организовали националисты из организации «Свобода». Такой предварительный вывод заместитель главы МВД Украины Виктор Ратушняк сделал в среду на первой пресс-конференции во Львове. По его словам, видеоматериалы однозначно показывают, провокации были только с одной стороны. На сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел, по 3 установлены личности правонарушителей. Недооценка опасности двух главных мировых наркотрафиков может привести к появлению нового Бен Ладена. С таким предупреждением выступил в Париже директор Федеральной антинаркотической службы России Виктор Иванов. На встрече коллег по «Большой восьмерке» он напомнил, что 30 лет назад именно лидер Аль-Каиды организовал производство героина из опия сердца, использовав для этого поставки из Латинской Америки и Афганистана. Недооценка этого явления тогда привела к разрастанию Аль-Каиды в международную террористическую сеть. Недооценка сейчас может привести к появлению где-нибудь в Африке нового Бен Ладена, прогнозирует Виктор Иванов. В парижской конференции участвовали представители не только «Большой восьмерки». Там собрались министры из 21 страны. Но именно для предстоящего в Давиле саммита 8 государств был одобрен антинаркотический план действий и политическая декларация. Среди предложенных новинок – изъятие финансовых и прочих активов у наркодилеров. США, к примеру, предлагают делать это в досудебном порядке, дабы выбивать экономическую основу из-под торговцев наркотиками. Итоги парижской конференции подводит Дмитрий Андреев.
Франция, председательствующая в этом году в группе восьми, впервые в истории заявила в качестве главной темы саммита проблему транснационального наркотрафика. Европа озабочена наплывом кокаина из Латинской Америки. Россия предложила расширить тематику и включить в повестку дня также трафик афганского героина. Сегодня статус этой проблемы сильно занижен, хотя мы видим, как разрастается организованная наркопреступность, которая порождает терроризм, подрывает политическую стабильность целого ряда государств. От употребления наркотиков гибнут миллионы людей, заявил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов.
Наркотрафик из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз. На Россию поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. На страны Европейского Союза направляется 711 тонн. На 25% больше, чем в России. Мы видим, что потребление героина в странах Европейского Союза год от года растет.
Виктор Иванов также отметил, что все предпринимаемые сегодня действия по борьбе с афганской наркоугрозой неэффективны. Объясняется это прежде всего тем, что они носят разрозненный характер. Так до сих пор России не удается согласовать взаимодействие с НАТО. Войска Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Афганистане, ликвидировать посевы опиумного мака не собираются, хотя в резолюции ООН в 1998 и в 2009 годах все страны проголосовали за уничтожение именно наркопосевов, подчеркнул Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях. Потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Земля способна рождать сырье для наркотиков в огромных масштабах. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать усилия прежде всего на ликвидации самого производства. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Российский план полностью коррелируется с инициативами Евросоюза, принятыми в декабре прошлого года. В документе ликвидация афганского наркопроизводства как раз ставится на первый план. Виктор Иванов надеется, что во время саммита «Большой восьмерки» в Давиле будет создана антинаркотическая коалиция по уничтожению наркопроизводства в Афганистане.
Упущенная выгода России от военных поставок в Ливию, замороженных по резолюции Совета Безопасности ООН, не приведет к существенным реальным потерям. Глава Рособоронэкспорта Анатолий Сайкин в кулуарах съезда Союза машиностроителей России, который прошел в Тольятти, пояснил, что ливийские контракты еще не вступили в силу, и предприятия, на которых они должны были воплощаться в жизнь, еще не приступили к производству. Какие-то убытки, конечно, есть. И Сайкин сказал, что ситуация в Ливии почти никак не скажется на его компании. Что касается участия машиностроителей в выполнении оборонного заказа государства, то часть предприятий, скорее всего, будет получать на него стопроцентный аванс. Этот сценарий сейчас рассматривается в правительстве, сообщил участникам съезда премьер Владимир Путин. Кстати, расходы России на оборону только в 2009 году составили 38 миллиардов долларов. Это седьмой показатель в мире. А ведь еще пять лет назад Россия по тратам на оборону находилась на 11-м месте. О том, как сейчас идет модернизация российских вооруженных сил и сколько денег на это тратят другие страны, в материале Марианы Ожерельевой.
Абсолютным лидером в затратах на оборону является США, которые потратили на военные цели 574 миллиарда долларов. На втором месте Китай с 70 миллиардами, далее Великобритания с 59 миллиардами. Сегодня армейский бюджет России больше, чем несколько лет назад, и оборонно-промышленный комплекс получает больше денег, отмечает военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин.
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас, согласно закону о бюджете, предусмотрена сумма на оборону в размере 3,01% от ВВП. Этих денег, конечно, не хватает для того, чтобы функционировала наша армия без проблем. С 1 января будет повышены денежные оклады в среднем 3 раза. И плюс пенсии. Это все тоже включает военный бюджет. Таким образом, расходы на оборону составят уже 4% от ВВП. Для сравнения, китайцы тратят на оборону около 3,7% от ВВП. Американцы 3,5% от ВВП.
Что касается технического оснащения российской армии, то в настоящее время доля новых вооружений в армии составляет 15-20%. Через несколько лет она должна вырасти до 70%. Принятая недавно новая долгосрочная госпрограмма вооружения предусматривает бюджетное ассигнование в размере примерно 20 триллионов рублей. Это около 700 миллиардов долларов почти на 10 лет. Много это или мало? Все относительно, отмечает Владимир Мухин.
Стоимость вооружений постоянно растет. И это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на машиностроительную продукцию, на точные машиностроения, что производят вооружение оборонки, будут приближены к мировым. Сейчас у нас цены на вооружение немножко ниже, а раньше вообще времена Советского Союза были невысокими. У нас была не рыночная экономика. Этих 20 триллионов, все эксперты приходят к выводу, что да, можно было бы и больше, но этих денег должно хватить, если все хорошо спланировать, оптимально модернизировать армию.
Но чтобы современное оружие быстрее попадало в армию, нужно изменить стиль работы Минобороны по размещению гособоронзаказа. На совещании по развитию ОПК во вторник президент России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике руководителей оборонно-промышленного комплекса за срыв госпрограммы вооружений и планов по размещению гособоронзаказа. Работа, по словам президента, идет очень плохо и медленно. Также Медведев был возмущен тем, что планы поставок были утверждены в декабре 2010 года. А уже в марте нынешнего года на коллегии Минобороны констатировалось, что исполнение госпрограммы провалено. Недопустимо, заявил Медведев, когда решения принимаются, деньги выделяются, а продукция не поставлена. Кроме того, он отметил, что, несмотря на принимаемые меры, состояние оборонных производств благополучным назвать нельзя. Износ основных фондов предприятий составляет в среднем около 70%. Не удалось создать действенные механизмы привлечения в ОПК инноваций и внебюджетных средств. При финансировании этой программы должны учитываться не только потребности армии, экспортные заказы, но и реальная готовность ОПК к производству военной техники, подчеркнул глава государства. В рамках федеральной целевой программы предстоит модернизировать основные секторы ОПК – ракетостроение, военный авиапром, производство систем связи, управление, разведки, боеприпасов и судостроение. В целом мировые расходы на военные цели составили в 2009 году 1 триллион 34 миллиона долларов и чуть-чуть сократились по сравнению с годом предыдущим. В какой-то мере на это повлиял мировой экономический кризис, но ведущие мировые экономики уже вышли или выходят из него. К тому же, прогнозируют эксперты, в связи с новыми вызовами 21 века, ростом числа локальных конфликтов, обострением борьбы за природные ресурсы, число стран, увеличивающих свои военные расходы, вряд ли будет сокращаться.
В России будет разработан универсальный алгоритм защиты дипломатических представительств за рубежом и работающих там россиян при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такое поручение дал президент Дмитрий Медведев. Речь идет прежде всего о террористических угрозах и стихийных бедствиях. Последнее все чаще происходит из-за непропорционального вмешательства человека в природу. Предотвратить это негативное воздействие в одной из самых хрупких экологических систем планеты попытаются министры иностранных дел стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Причины и последствия нарастающего процесса таяния льдов Арктики уже систематизированы в докладе специальной комиссии ООН, который подготовлен к заседанию Арктического совета. Министры иностранных дел 8 стран собираются подписать в Гренландии первый в истории юридически обязывающий документ по Арктике, рассказывает Мариана Ожерельева.
По мнению ученых, в северных широтах происходят стремительные изменения, которые могут серьезно повлиять на климат. Причем намного серьезнее, чем предсказывалось ранее. В документе указаны 8 главных факторов, которые одновременно выступают симптомами и причинами изменения климата. Так, к примеру, повышение температуры на планете грозит взломом вечной мерзлоты в Арктике, где в замороженном виде находятся парниковые газы. Они, в свою очередь, спровоцируют развитие глобального потепления. Вывод, к которому пришли ученые, неутешителен. В ближайшие 30-40 лет Северный Ледовитый океан летом будет полностью освобождаться ото льда, а уровень мирового океана к концу века поднимется почти на 1,5 метра. И хотя убыль ледового покрова откроет возможность развивать мореходство и промышленную деятельность в Арктике, экосистема региона может разрушиться. Для защиты уникальной природы Северной полярной зоны еще в 1996 году был создан Арктический совет, на обсуждение которому в этот четверг и представят исследования ученых. Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, входящие в совет, признают, что Арктику сегодня надо не покорять, а защищать. Однако для более эффективной работы форума необходимо начать принимать юридически обязывающие решения, уверен директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы России Евгений Шварц.
Хочется надеяться, что сейчас идет серьезное переосмысление и подготовка действительно прорывных решений. Например, никто не ожидал год назад, что президент России Дмитрий Медведев выйдет с инициативой на двадцатки об усилении регионального регулирования добычи нефти и газа в основных регионах на международном уровне, в Мексиканском заливе, в Арктике и в Юго-Восточной Азии. Мы очень надеемся, что аналогичные инициативы будут внесены Россией и в рамках Арктического совета.
Крайне важным, отмечает эколог, становится принятие международного закона об экологической защите в районах нефти и газодобычи в Арктике. Последствия внезапной аварии здесь могут быть гораздо серьезнее, чем в Мексиканском заливе, уверен Евгений Шварц. Наиболее уязвимое Карское море, известное богатыми запасами ископаемых энергоресурсов. По предварительным оценкам, лишь в его российской части залегает 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа. Премьер-министр России Владимир Путин уже пообещал, что все промышленные проекты в российской Арктике и впредь будут проходить тщательную экологическую экспертизу. Пока же Москва выделила 10 миллионов евро на реализацию совместной программы действий по ликвидации загрязнения в Арктике. В ближайшие 3 года генеральная уборка будет произведена на всех российских арктических территориях, включая тундру и острова в акватории Северного Ледовитого океана. Одновременно вырастет и число национальных парков и заповедников. Один из них – Русская Арктика. На островах архипелага Новая Земля уже начал свою работу. Другой создается Россией совместно с США. Это парк Беринги, так называемый район совместного наследия Чукотки и Аляски, проходящий по Берингову проливу. И этот проект не единственный. В перспективе – расширение категории граждан, проживающих на Аляске и Чукотке, которым разрешено совершать безвизовые поездки друг к другу. Это, к слову, дополнительный шаг по направлению к безвизовому режиму между Россией и США. Пока же Москва и Вашингтон намерены представить коллегам по Арктическому совету проект соглашения о проведении поисково-спасательных операций в Арктике.
Что касается погоды в Москве, то вслед за поздней весной ожидается раннее лето. В последнюю декаду мая температура стремится далеко за отметку 20 градусов, а 24 мая в московском регионе установится 30-градусная жара. В безысходном ожидании очередной погодной аномалии с вами прощаюсь я, Александр Козин. Пока.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Голос России.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ядерные топливные стержни в первом реакторе японской АЭС «Фукусима-1» полностью расплавились. Сейчас эта масса, видимо, находится на дне реактора в воде и охлаждается. Об этом сообщил сегодня оператор станции компания «Токио Электрик Пауэр». Компания впервые признала факт полного расплавления ядерного топлива в одном из трех пострадавших реакторов АЭС. 4 взрыва прогремели в столице Ливии Триполи после авиаудара НАТО. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». По данным агентства, взрывы прозвучали в районе Баб-аль-Азизия, где располагается резиденция лидера страны Муаммара Каддафи. После взрывов над городом поднялись клубы белого дыма и были слышны отдельные выстрелы. Другие подробности пока не сообщаются. В Сирии продолжаются акции протеста. По данным BBC, в ночной демонстрации в городе Алеппо приняли участие около 2000 студентов. Силы безопасности и полиция применили дубинки для разгона протестующих. Студенты требовали прекратить военные действия в городах Хомс, Дераа и Баниас. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с главой Пакистана Асифом Зардари. Пакистанский лидер по приглашению российского коллеги находится с официальным визитом в России. В ходе встречи речь пойдет о вопросах развития российско-пакистанских отношений, а также о наиболее актуальных международных темах. Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Сочи проведет полноформатную встречу с активом Общероссийского народного фронта. Накануне глава правительства провел неформальную встречу с участием руководства «Единой России», а также главами ряда общественных организаций. По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Пескова, на встрече обсуждались вопросы, связанные с созданием фронта, обменивались мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе о подготовке к парламентским выборам. Курьезный случай в Калифорнии. Полиция штата несколько часов пыталась поймать женщину, угнавшую эвакуатор. Ее собственный автомобиль заглох посреди шоссе, и дама решила воспользоваться прибывшим на помощь грузовиком. Развив значительную скорость, она стала виновником как минимум одного ДТП, но не остановилась. А когда увидела автомобили полицейских, выпрыгнула на ходу из кабины и побежала. Минуту спустя угонщицу скрутили на обочине и отправили в полицейский участок. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете. О развитии событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Пользователи Рунета не только покупают в сети, но и продают. Каждый третий юзер из городов с населением от 100 тысяч и до полумиллиона что-либо продавал в интернете. Об этом говорят исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Что же до покупок онлайн, то такой опыт имеется у каждого пятого россиянина. Большинству из них привычнее интернет-магазины, то есть специализированные торговые площадки онлайн. Об этом сказали 2/3 опрошенных. Еще треть покупает товары в сети, что называется, с рук у других. Причем в качестве механизма заключения сделки могут работать доски объявлений, блоги, форумы, социальные сети и бог знает что еще. По данным ВЦИОМ, среди покупателей преобладают женщины, их 58%. А среди продавцов – мужчины, их 60%. Возраст основных участников сетевого товарообмена от 25 до 34 лет. Причем среди покупателей больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга. А среди продавцов – жителей небольших городов страны с населением от 100 до 500 тысяч. Самые популярные товары, продаваемые в интернете – автомобили, цифровая техника, компьютеры, принтеры, сканеры, DVD-плееры, сотовые телефоны и так далее. Затем со значительным отставанием следует одежда и обувь, а потом различные онлайн-услуги. Кроме того, в сети продаются зоотовары и домашние животные, мебель, бытовая техника, товары для дома, спорта, а также продукты питания. Активное развитие товара денежных отношений в сети вполне естественно, считают социологи. Ведь чем сильнее развивается интернет, тем больше людей он в себя включает. И тем больше в нем возможностей для налаживания бизнес-связей. В то же время специализированные интернет-магазины пока имеют налаженную сеть доставки преимущественно в мегаполисах. Но регионы не унывают. Люди, живущие в небольших городах, торгуют между собой. Товары, если надо, пересылают по почте, а оплату иногородние покупатели осуществляют с помощью почтовых переводов или электронных кошельков. На онлайн-торги выставляются вещи, бывшие в употреблении, или новые, но по каким-то причинам не подошедшие своим хозяевам. Кроме того, потихоньку развивается продажа самодельной продукции – одежды, товаров для интерьера, украшений и так далее. В сети даже есть специальный ресурс, посвященный такой торговле. Называется он «Ярмарка мастеров». Подробнее о нем в следующей программе. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова и программа «Рунет. Голос России».
Программа «Рунет». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Для начала хочу предложить вам новости русского мира. 12-13 мая в Пекине пройдет 5-я конференция соотечественников. Ее тема – российский бизнес в Китае и соотечественники. Вопросы консолидации, координации и социальной ответственности. Организаторами конференции выступают Координационный совет соотечественников в Китае и Российский культурный центр в Пекине при поддержке посольства России. В рамках конференции планируются встречи с директором по гуманитарным проектам российской госкорпорации нанотехнологии Леонидом Гозманом, соотечественниками, работающими в области науки и бизнеса и заинтересованными в сотрудничестве с Роснано. Кстати, конференции соотечественников Китая проводятся с 2007 года. Первая конференция была посвящена вопросам сохранения русского языка как средства самоидентификации. В 2008 и 2009 годах конференции прошли в Шанхае и Гуанчжоу, и их темами стали общественные объединения соотечественников в Китае, опыт создания, перспективы взаимодействия и новое поколение соотечественников в Китае, проблемы социализации, образования и воспитания. Конференция, прошедшая в прошлом году в Харбине, была посвящена проблемам изучения, охраны и популяризации русского исторического наследия в Китае. Около 1000 соотечественников прибыли из-за рубежа в Омскую область, избрав ее местом своего проживания в России. Всего за время действия программы по переселению соотечественников, принятой в 2009 году, в Министерство труда и социального развития Омской области поступило более 1500 анкет от желающих переехать в регион из-за рубежа. «Мы принимаем меры, чтобы оказать переселяющимся необходимую помощь. За счет областного бюджета им компенсируются расходы по аренде жилья и выплачивается подъемное пособие», сообщил заместитель министра труда и социального развития Омской области Олег Бибик. Кстати, презентация программы была успешно проведена в Казахстане, Германии, Молдове и Украине. В Омскую область переселяются соотечественники из Украины, Киргизии, Германии, Казахстана, Молдавии, Армении, Туркменистана, Греции, Израиля и Литвы. Омская область на сегодняшний день является одним из самых динамичных регионов по привлечению соотечественников, отметил Олег Бибик. Церемония закладки первого православного храма в Исландии и культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников состоялась 12 мая. Чин освящения закладного камня Свято-Никольского храма совершил руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк. 29 апреля состоялось подписание договора между приходом Русской Церкви в Исландии и мэрией Рейкьявика на аренду земельного участка по строительству храма. Недавно знаменитый дирижер Владимир Спиваков дал благотворительный концерт в католическом соборе Рейкьявика, часть сборов которого была направлена на строительство храма в исландской столице. Согласно проекту, церковь высотой 20 метров построят на возвышенности, и ее можно будет видеть с океана. И снова мы в Китае. Проблемы обучения русскому языку как иностранному и вопросы популяризации в мире русской культуры обсудят на открывшемся 11 мая в Шанхае 12-м конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, сокращенно это называется МАПРЯЛ, объединяющий ученых-русистов из 78 стран. За все время существования созданной в 1967 году организации это будет первый подобный форум в Азии. Напомню, что предыдущий 11-й конгресс МАПРЯЛ прошел в сентябре 2007 года в болгарской Варне под девизом «Мир русского слова и русское слово в мире». Участницей Конгресса стала и известная слушателем Русской службы «Голоса России» ведущая программы «Грамотей» Юлия Сафонова. Она у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки Конгресс МАПРИАЛ – это очень такая вещь серьезная. Он проходит раз в 4 года, впервые проходит на азиатском континенте. Расскажите, пожалуйста, какие главные цели на этом Конгрессе?
Главные цели, как у всей ассоциации, а МАПРИАЛ – это Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, учить русскому языку, учить лучшему языку быстро, качественно и как можно большее количество тех, кто русского языка не знает. И эта цель была сегодня подтверждена на открытии Конгресса. Конгресс открыла Людмила Алексеевна Вербицкая, она президент МАПРИАЛа. Конечно, китайские коллеги открывали также и очень высокопоставленные китайские чиновники. Министр образования и, если вот чтобы было понятно тем, кто жил в советское время, идеологический отдел ЦК КПСС. Вот примерно такого уровня присутствовали китайские государственные мужи, и не только мужи, и открывали этот конгресс. И действительно, конгресс впервые проходит не только в Китае, вообще в Азии впервые проходит. И те, кто был на прежнем конгрессе, говорят, что организация, все, что подготовлено, выше всяких похвал. Президент фонда «Русский мир» Никонов так и сказал, что сегодняшний конгресс надо назвать «Экспо русский язык», намекая на то, что совсем недавно в Шанхае закончилась промышленная выставка, и, соответственно, то, что мы видим сегодня, уровень подготовки, состав участников соответствует всем международным стандартам.
Кстати, если вы вспомнили «Экспо» и сравнили ее с нынешним конгрессом, то на «Экспо» был представлен практически весь мир. А как на конгрессе МАПРИАЛ в Шанхае?
На конгрессе МАПРИАЛ пока, к сожалению, Надежда, весь мир не представлен, но представлены 48 стран. А всего Международная ассоциация сегодня включает 300 членов, ассоциированных, индивидуальных, и из 48 стран приехали. Не надо забывать, что многие страны не могут прислать сюда участников не потому, что не хотят, а потому, что нет денег. Это далекое путешествие. Мы летели 7 часов из Москвы, а Европа, Центральная Европа еще дальше нас. И это тоже одна из причин, потому что, как мы знаем, все-таки европейские страны сейчас не находятся на подъеме. И, может быть, это тоже отразилось на составе участников. Но, тем не менее, состав географии расширяется.
Меня все-таки интересует, поскольку вы сейчас участница программы «Наши люди», как там представлены соотечественники наши из разных стран?
Очень хорошо, этому посвящена отдельное направление, но только оно не звучит как соотечественникам, а методика преподавания русского языка, и в рамках этого проходит, в частности, и секция будет проведена, которые будут выслушаны доклады, они уже заявлены, опубликованы, посвященные преподаванию русского языка детям с языковым наследством, например, так, для того, чтобы поддерживать языковое наследство. Едут авторы учебников, в частности, из Германии. Приехала Катя Протасова из Финляндии, мы с Екатериной разговаривали, она будет опять говорить об этих проблемах. И вообще это заботит многих. И, надеюсь, вы знаете, Надежда, что завтра в Пекине, все это не случайно, открывается конгресс соотечественников Китая.
Да, как раз перед вами я об этом и говорю в программе.
И, соответственно, часть тех, кто приехал вот с этой тематикой, уедут туда, чтобы делиться опытом. Например, поедет туда представитель издательства «Златоуст», в котором выходит очень много книг, посвященных преподаванию русского языка соотечественникам. И представитель этого издательства Анна Владимировна Голубева тоже уезжает сегодня вечером туда, приедет туда, потом вернется к нам.
Я очень рада, что вопросы, которые ставятся на конгрессе, связаны с соотечественниками, в том числе и преподаванием русского языка, ведь эта проблема до сих пор еще больная, хотя во многих странах она, так сказать, становится уже не такой серьезной проблемой, то есть люди наладили обучение в школе, открыли русские школы, и преподаватели прекрасно передают знания детишкам, нашим маленьким соотечественникам, и все больше родителей, что, мне кажется, здесь самое главное, хотят, чтобы их дети учили русский язык, где бы они сейчас ни жили.
Завершалось открытие великолепным концертом, который был подготовлен студентами шанхайских университетов. Весь конгресс проходит в городке маленьком, ну как маленьком, 140 тысяч студентов и преподавателей в 7 университетах Шанхая в этом городке. представлены. И вот эти студенты показали великолепный концерт, и один номер поразил всех, поразил действительно. Пели нашу русскую песню «Уральская рябинушка», надеюсь, слушатели ее помнят. Пели те, кто не знает русского языка, то есть учатся, например, на отделении японского языка в Шанхайском институте иностранных языков, на отделениях других языков, но не на русском отделении. Они пели так, чтобы был слышен каждый звук, было понятно каждое слово. А завершился концерт калинкой, которую подпевал весь зал. Так что русский язык в Китае все-таки любят. И как отметил ректор Шанхайского института иностранных языков, интерес растет, количество тех, кто изучает русский язык в Китае, тоже растет.
Юлия, спасибо вам. Я желаю удачной работы этому конгрессу, чтобы на самом деле он принес пользу преподавателям, русистам из разных стран мира, чтобы наш русский язык распространялся как можно шире.
Это была прямо из Шанхая ведущая радиопередач «Русский устный и грамотей» на «Голосе России», кандидат филологических наук, доцент Международного центра образования Московского университета Юлия Сафонова. И это на сегодня все, друзья. Прощаюсь с вами до завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог.
Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим все, что было вокруг самих событий войны, именуемой также «Русской кампанией» 1812 года. В нескольких ближайших программах поговорим о том, что из себя представляла Москва в 1812 году. В конечном итоге именно сдача золотоглавой наполеоновской армии, блокирование неприятеля в сожженном городе и стали переломным моментом во всей Отечественной войне. Много лет спустя молодой русский гусар, который писал великолепные стихи и сам того не подозревая, стал одним из великих русских поэтов, речь, конечно, идет о Михаиле Лермонтове, написал:
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана».
Москва была отдана недаром, но обо всем по порядку. Москва в 1812 году была столицей на пенсии, потеряв 100 лет назад, в 1712 году, статус главного города России, она за этот век обратилась в гигантскую деревню. Площадей и проспектов попросту не было. Каменные дворцы соседствовали с деревянными домами разной степени ветхости. Сейчас трудно поверить, что даже все пространство Красной площади было покрыто торговыми лавками, а перед Кремлем имелись остатки земляных редутов, насыпанные еще по велению Петра I, опасавшегося нападения на Москву шведов. Город населяли большей частью не люди, а персонажи. Поэт Петр Вяземский в своих записках описал некоторых из них.
«В Москве до пожарной жили три старые девицы, три сестрицы. Их прозвали тремя парками. Но эти парки никого не пугали, а разъезжали по Москве и были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньше из них. На ней сосредоточились любовь и заботливость старших сестер. Они ее с глаз не спускали, берегли каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать из дома одной. Бывало, приедут они на бал первые и уезжают последние. Кто-то однажды говорит старший: как это вы в ваши лета можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балах? Чего тут весело, батюшка, — отвечала она. — Но надо бы иногда и потешить нашу шалунью. А этой шалуньи было уже 62 года. Помню в Москве одного Раевского, лет уже довольно пожилых, которого не звали иначе, как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Порхал он и в разговоре своем, ни на чем серьезно не останавливаясь. Одного Василия Петровича звали Василисой Петровной. Был король неапольский, генерал Бороздин, который ходил с войском в Неаполь, имел там много успехов по женской части. Он был очень строен и красив. Одного из временщиков царствования императрицы Екатерины, Ивана Николаевича Корсакова, прозвали польским королем, потому что он всегда по жилету носил ленту белого орла. Был князь Долгоруков Балкон, так прозванный по сложению губ его. Был князь Долгоруков Каламбур, потому что он каламбурами так и сыпал. Был князь Долгоруков блудный сын, который в течение немногих лет спустил богатое наследство, полученное от отца. Дочь его была прозвана Киргизская Сацкая царевна, владычица Золотой Орды, потому что в лице ее оживленном и возбудительном было что-то восточное, что имела она много поклонников. Была красавица княгиня Масальская, домна Мясницкой, прекрасная дикарка, потому что она никуда не показывалась. Муж ее князь Мощи, потому что он был очень худощав, всех кличек и прилагательных не припомнишь.
По воспоминаниям Вяземского, в Москве и дома носили клички. На Покровке дом князя Трубецкого из-за старинной архитектуры своей слыл домом-комодом. А по дому и семейство князя называли Трубецкие комод. Дом Пашкова на Маховой дети прозвали волшебным замком. На горе, отличающейся самобытной архитектурой, красивой величавой, с бельведером, с садом на улицу, а в саду с фонтанами, прудами, лебедями, павлинами и заморскими птицами. По праздникам здесь, в саду, играл домашний оркестр. И все же бывшая столица была городом бывших. В Москве доживали свой век фавориты прежних эпох, например, ближайший друг императора Павла Петровича, князь Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Он попал в опалу при императоре Павле, будучи оклеветом царским цирюльником Кутайсовым. Нелединский стал старшиной московского английского клуба, а на досуге писал народные песни, из которых «Реченька», ну помните это, «Выдуль я на реченку, погляжу на быструю», исполняется до сих пор. Упомянутый Вяземским Иван Николаевич Корсаков – это римский Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины. Известен исторический анекдот, когда Корсаков, разбогатев, заказывал у книготорговца библиотеку и на вопрос, какие книги в ней должны быть, отвечал: «Большие тома внизу, а маленькие книжки сверху, как у ее величества». Правда, на скрипке он играл так, что заслушивались не только люди, но и животные. В 1812 году ему было уже под 60, и он жил с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни не могла ходить. Однако назвать жизнь московской знати широкой означало бы значительно ее сузить. Графы Разумовские жили в Москве как за городом. При их огромном доме был и парк, и купальня на реке Яузе. Тот же английский клуб снимал особняк князей Гагариных, спроектированный знаменитым тогда архитектором Матвеем Казаковым. Богачи держали оранжереи, где даже в разгар зимы росли экзотические плоды – ананасы и персики.
Первые две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы.
Писала одна из современниц. Знать и дворяне перепрыгивали с бала на бал. Светская жизнь начиналась в 3 часа пополудни с званными обедами и продолжалась до утра. Как раз в Москву привезли мазурку, а заканчивали бал уже под утро греческим танцем, фигуры которого тут же на ходу придумывала первая ведущая пара. В 1810-м в Москве начал свою светскую карьеру 16-летний Петр Чаадаев, студент Московского университета, не пропускавший ни одного бала и заслуживший славу первого танцора. В 1812-м он был уже офицером в лейб-гвардии Семеновском полку. Двери московских домов были открыты для всех. Обедать усаживали даже незнакомых, а знакомые, не говоря уже о родственниках, пусть и самых дальних, могли жить в доме на иждивении хозяев месяцы и годы. Простой народ жил проще, но не сказать, что скучнее. Народные гуляния в Москве сменяли одно другое, а главным было масленичное гуляние под Новицким предместьем. Балаганы с разными диковинами, от карликов до великанов, театры, пьесы, в которых были в большинстве своем патриотические, разносчики, зазывалы. Жизнь кипела. Касаемо предвоенных настроений, то в Москве, как и во всей России, многие воспринимали происходящее в 1805-1807 годах как одну долгую войну. Достоверных воспоминаний от самих москвичей не осталось. Но, как уверяют историки, у многих настроения были схожи с теми, что описывал находившийся в Риге чиновник особенной канцелярии Максим фон Бок. Весной 1812 года он направил доклад министру полиции Балашову о том, что слышал от иностранцев и читал в европейских газетах.
Вестфальский посланник граф Буш в рассуждении нынешних военных приготовлений отзывался, что прежде нежели успеют российской армии назначить генералов и главнокомандующих, французские орлы уже будут в Петербурге.
В российские газеты такая информация не допускалась, но наверняка достигала России в виде разговоров и слухов. Впрочем, чего только не болтали в то время, особенно в степенной, немного оторванной от последних новостей, коими располагал Санкт-Петербург, а потому все домысливающей Москве. Говорили, что Наполеон ругается с Марией Луизой, и она вот-вот повторит судьбу Марии Антуанетты, которая, к тому же, приходилась новой жене Наполеона теткой. Что венгры, призванные в австрийские корпуса Великой Армии, отказываются воевать с Россией, что даже в Польше на это немного охотников, что Австрия решила соблюдать нейтралитет, что даже французский посол в одном из германских государств готов был биться об заклад. Войны не будет, а все приготовления напрасны, ведь Великая Армия уже сейчас в крайней нужде. Талейран уговаривает прусского короля склонить Александра I к новому миру с Наполеоном, дела французов в Испании крайне плохи, и в случае войны шведы выступят союзниками России и устроят десант в Германию. За обсуждением все это время в московских и провинциальных гостиных пролетало незаметно. Однако общество, в том числе и в Москве, было несколько наэлектризовано. Жили, как в последний раз.
Никогда в Москве и ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным 12-м годом. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаниями, концертами и маскарадами.
Этими словами Григорий Данилевский начинает свой роман «Сожженная Москва». 12 июня французы перешли Неман, а уже 15 июня новость эта была опубликована в московских ведомостях вместе с манифестом Александра I, в котором говорилось:
«Я не положу оружие, доколе ни одного неприятельского воина не останется в царстве моем».
Однако публика взволновалась не слишком. Тогда редкое лето проходило без какой-нибудь войны. И по свидетельству современников, по первости, обсуждая войну, приходили к выводу, что Наполеон после 2-3 побед принудит нас к миру, отняв у нас несколько областей и восстановив Польшу. И это вполне справедливо, великолепно и ничуть не обидно. Главных должностей в Москве того времени было 3. Обер-полицмейстер. В 2012 году это место занимал Петр Ивашкин. Гражданский губернатор, на тот момент Николай Обрезков. И военный губернатор, каковым с 24 мая 1812 года был назначен Федор Ростопчин.